сухарики, просматривая почту за компьютером, и роняла крошки, Леон ими наедался досыта. Он сравнивал себя с птицами, которые кормятся остатками пищи, застрявшими в зубах крокодила или гиппопотама. Соланж, считая супругу умершим, продолжала его содержать, мать-кормилица поневоле. Или, может быть, она знала правду и нарочно не убирала за собой эти крошки, оставляя их как знак любви. Ему нравилось думать именно так. И все же Леон, даром что живой и здоровый, был несчастлив. Он жил парией, и малейшая оплошность могла погубить его. Однажды вечером он попросил кошку, они объяснялись жестами и понимали друг друга с полуслова, оказать ему особую услугу. Ему хотелось посмотреть поближе на своих старших детей, Батиста и Бетти, с которыми он успел познать опыт отцовства. Днем он видел в щелку между книгами только их ноги, крепкие икры, у Батиста уже покрытые светлым пушком и испещренные царапинами. Фентифлюшка мощным прыжком доставила его на ночной столик в детской, и он оказался среди конструкторов, кукол с мертвыми, вечно удивленными глазами и целого полка оловянных солдатиков с поднятыми знаменами и штыками наголо. Батист собрал великолепную коллекцию пехотинцев и кавалеристов. Он покупал их на свои карманные деньги в одном магазинчике в Пале-Рояле. Дети спали в двух параллельно стоящих кроватках. Но в эту ночь Бетти приснился кошмар, и она от страха прибежала под бочок к старшему брату. Их жизнь была подчинена часам. Часы в этой комнате были повсюду. Большие будильники в виде Микки Маусов, стены с гирьками, ходики с кукушкой, электронные со светящимися цифрами, даже спортивный хронометр. Все тикали не в такт и показывали разное время. Леон был во рву со змеями. Усевшись между гусаром королевской гвардии и гренадером в меховом колпаке, он с волнением смотрел на своих отпрысков, которые крепко спали. Пострелята выглядели сейчас такими смирными, лежали, тесно прижавшись друг к другу, перемешав руки и ноги. Прелестное зрелище. Во сне у них были ангельские личики, безмятежное выражение, круглые розовые щечки, приоткрытый ротик, в котором виден кончик розового языка. Боже, до чего милые, чистые, невинны! Как хотелось Леону прижать к груди обе эти чудные мордашки, взъерошить волосики, зацеловать. Сладкое тепло исходило от разметавшихся во сне детских тел. Глядя на них, Леон не удержался и тихонько заплакал. Они были здесь, совсем рядом, но дальше, чем если бы их разделял океан. Существа другого порядка, другой породы. Так будет всегда. Зуав с алебардой в руке шепнул ему. Да уж, нелегко быть отцом. Они такие лапочки пока маленькие, а в один прекрасный день улетят, только ты их и видел. Леон молча кивнул, даже не удивившись, что фигурка из раскрашенного металла заговорила с ним на его языке. Он ведь и сам стал чем-то вроде говорящей игрушки. Как же им друг друга не понять? И он разрыдался так горько, что весь оловянный полк, спаги, уланы, кирасиры тоже прослезился, хотя эти бравые вояки всякое повидали на своем веку. Это были славные ребята, не раз смотревшие в лицо смерти, закаленные в сражениях, но не зачерствевшие душой. Около 4 утра Леон заговорил вслух, обращаясь к старшему сыну. Солдатики расположились вокруг него, отложив оружие и патронташи. Присутствие посторонних его ничуть не смущало. «Я знаю, Батист, сынок, я мало тобой занимался, разве только в самые первые годы, но это не моя вина. Ты знаешь сам, я слишком быстро лишился своего тела, и, клянусь тебе, предпочел бы в нем остаться, чтобы вырастить вас всех, в том числе и двух младших, которые вовсе не знают своего папу. Ты единственный, кому я хоть недолго успел побыть отцом. Поверь мне, это было счастье. Ты стыдился меня, ты говорил, мой папа Лилипут запрещал мне приходить за тобой в школу, отказывался выйти со мной на улицу, я тебя понимаю. На твоем месте я вел бы себя точно так же, но все равно вы лучшее, что я сделал в этой жизни». Он говорил долго, сбивчиво, делился с Батистом своими разбитыми мечтами и несбывшимися замыслами, просил заботиться о матери, любить того, кто заменил ему отца,